Алексей Пехов. Проклятый Горн. История первая. Время могил.
«На нашем пути сплошные могилы, Людвиг», — с мрачной меланхолией произнес проповедник.
Он смотрел в яму, из которой торчала почерневшая рука мертвеца. Остальное тело было скрыто под талой мартовской водой.
«Ненавижу могилы», — продолжил мой спутник, и кровь, не переставая, текла из его проломленного виска. «Они как оспины на теле земли. Почему мы умираем?»
Я подул на клинок моего кинжала, и вьющийся вокруг него сизый дымок отпрянул, подхваченный сырым и промозглым весенним ветром. Душа, с которой мне пришлось сражаться, оказалась на удивление сильной для обычного бродяги, не сумевшего пережить зиму и замерзшего среди сугробов. «Ты спрашиваешь у меня, друг проповедник?» «Не знаю. Что об этом говорится в трудах, которые ты то и дело цитируешь?» Он, все так же неотрывно продолжая смотреть на тронутые тлением пальцы, неохотно продекламировал.
«А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни. Римляне, 14 глава, 8 стих. Разве в смерти есть какая-то его цель, Людвиг? Разве он не любит нас? И если любит, то почему то и дело я в пути натыкаюсь на трупы?»
«Я не настолько мудр, чтобы обсуждать законы жизни и смерти. Все рано или поздно умирают. Бродящая по колючим кустам пугало остановилась и поддержала меня горячим кивком. Оно было не против, чтобы умирали, и желательно как можно скорее.
«Если бы я только мог плакать, то уже выплакал бы все слезы за тех, кто мертв», — между тем прошептал мой спутник.
Сейчас он выглядел очень старым, уставшим и больным, словно был не светлой душой, которая не чувствует ни холода, ни простуды, ни голода, а живым человеком. «Ты сегодня настроен слишком мрачно. Есть основания?» — осторожно поинтересовался я.
«Ну, просто дурное настроение. Даже у таких, как я, оно случается. Скажи, тебя не тошнит от смертей? Вокруг нас всегда кто-нибудь расстается с жизнью. Неважно, плохой он или хороший. Сегодня чаша моя переполнилась, и мне в кои-то веки жалко все человечество. Должен хоть кто-то скорбеть о нем».
Я убрал кинжал в ножны и отошел от ямы с мертвецом, душа которого несколько минут назад отправилась в ад. А мне кажется, причина в ином. Ты как с утра завел речь о темном кузнеце, так и успокоиться не можешь. Он, раздраженный сорокой, глянул на меня, поджав губы.
«Этот тип опаснее стаи бешеных волков. Но ты, как дурак, продолжаешь лезть на рожон. Ты будто потерял осторожность и забыл о случившемся в Крусо. Мне в 20-й раз придется напомнить тебя, Кристине».
«Я не забыл». Это получилось куда более резко, чем я хотел, но старый пеликан мог бы промолчать. Стоило закрыть глаза, и я видел заброшенное фермерское поле, на котором точно золотые цветы пылали огромные костры, обугленные трупы, едва дышащая Криста и ее последние слова. Она умерла до наступления рассвета, так больше и не проснувшись. Я упустил тот момент, когда ее неглубокое дыхание остановилось, и просидел рядом с телом, пока не замерз. С рассветом из Круса приехали церковники. Среди них был Роман. Он ничего мне не сказал, просто протянул флягу с крепким нарарским бренди и поспешил к сгоревшей ферме. Я глотал напиток, обжигающий губы и язык, а вокруг суетились инквизиторы, по периметру территории выстраивалась цепь из копейщиков городской роты. Золотые костры к тому времени почти погасли, но к ним все еще никто не осмеливался приблизиться, такой они источали жар. Трупы Хагжита и наемника погрузили на подъехавшую телегу. Хотели сделать то же с Кристиной, но я так рыкнул на какого-то монашка, что от меня отстали до решения легата кардинала. Роман вернулся, сказал, чтобы тело стража оставило в покое, и протянул мне кирку, себе оставив лопату. Мы направились к находящейся на невысоком пригорке березовой рощи и начали рыть могилу. Земля была промерзлой, и каждый удар по ней болью отдавался у меня в ладонях. Но я не останавливался, и когда мы закончили, кожа была стерта в кровь, а спина ныла. Я принес Кристину на руках, она оказалась маленькой и удивительно легкой. Цыган тем временем соорудил из двух молодых березок крест. Когда над могилой появилась горка земли, а проповедник дочитал за упокойную, я протянул кинжал Кристы, которым та владела так недолго, Роману. «Поприсутствуй при уничтожении, пожалуйста. Ты ведь можешь выступать как официальное лицо?» Он кивнул, убрал оружие, спросив, «А что будешь делать ты?» «Уеду прямо сейчас. Возвращаюсь в Орденау». Но цыган воспротивился этому. «Извини, Людвиг, не получится. У нас слишком много вопросов к тебе. Придется ответить на них». И, видя, что я колеблюсь, с нажимом произнес, «Лучше, чтобы это произошло в моем присутствии». Он был прав. Спешить мне все равно уже некуда. Я не следопыт и не ищейка. Догнать Вальтера, а я уверен, что он остался жив, так как его тело не нашли, или самого кузнеца, не выйдет. Я рассказал им сказку о колдуне, который избавился от своих подельников и сбежал. Писарь все аккуратно занес в бумаги, а двое клириков в серых рясах лишь кивнули на прощанье да ушли. Когда мы прощались, Роман негромко заметил, глядя в сторону. «Я многое знаю о волшебстве и других силах, Людвиг, но случившееся здесь и на площади Круса приводит меня в дрожь. Он не смог уничтожить кардинала Урбана лишь потому, что мы были готовы и благодаря ковчежцу со святой реликвией. Именно эта сила остановила золотое пламя, но и ее он едва не преодолел. Кто этот человек? Чего он хотел? Почему сперва напал на площади, а затем прикончил этих заговорщиков? Он все еще ждал правды, которую я не сказал. Поговори с Детравино. Человек, имеющий все шансы стать следующим папой, вряд ли мне что-то скажет». Цыган невесело усмехнулся в усы. «Про кардинала Урбана твердят то же самое. Кто-то из них двоих может стать папой, если переживет нынешнего. Поговори с Детравино», — вновь повторил я. «Ему известно больше, чем мне». «Его высокопреосвященство направляет меня с докладом в Риопана. Хочет, чтобы его святейшество услышал факты, а не слухи, что уже бегут по дорогам, обгоняя друг друга. Пусть Урбан больше не носит глаз Серафима у себя на шее. Снимет и спрячет как можно лучше. И дальше». Чуть золотистые глаза цыгана стали задумчивыми. «Весь сыр-бор из-за этого булыжника? Считаешь, что убивший людей на площади и здесь приходил за ним?» «Да. И Вальтер тоже так думал. Избавь кардинала от этой вещи. Увези камень в Риопана под защиту святых стен. Спрячь в самое глубокое хранилище. Урбан упрям, как мул. Боюсь, даже у меня не получится убедить его. Тогда хотя бы пусти слух, что глаза Серафима у кардинала больше нет. Мол, обед завершен. Иначе тот, кто зажег огонь, снова вернется и на этот раз достигнет своей цели». «Какой?» — быстро спросил Роман. Я лишь в который раз повторил. «Детравино знает больше меня». Я видел, что он решает, как со мной поступить. Ему хотелось получить ответы прямо сейчас, по горячим следам. Но имя, которое я ему называл, значило многое и имело вес. Так что церковник неохотно вздохнул, поджал губы, защищаясь от холодного ветра, запахнул плащ пилигрима. «Бог с тобой, Ваннормайн! Иди с миром!» Мы распрощались, и каждый направился своей дорогой. Он на юг, я на север, и за первые две недели марта добрался до герцогства Удальн. Клагенфурт, третий по величине город в государстве, был у меня на пути, но я наткнулся на темную душу и пришлось сойти с тракта. Теперь меня окружал просыпающийся после долгого зимнего сна лес. Весенний, едва стряхнувший с себя наваждение холодов, серо-белый и голый. На маленькой полянке из-под еще не сошедшего снега пробивались сотни бледно-лиловых крокусов. Новая жизнь без всякого отвращения соседствовала со смертью. «Мертвеца закапывать будешь?» Проповедник видел, что я собираюсь уходить.
«Чем? Лопаты все равно нет. Он больше не причинит неприятностей живым».
«Ну, значит, его похоронят лисы, да и другие твари божьи».
Я поднял со снега прямой тяжелый рейтерский палаш с S-образной гардой и свой потертый, промокший с одной стороны от снега рюкзак. Из леса пришлось выбираться по своим же следам. Мое сопровождение подстало. Проповедник что-то втолковывал пугалу, а то делало вид, что рядом с ним пустое место, что страшно злило старикана.
«Чего вы там не поделили?» — обернулся я, выйдя на размокшую дорогу.
Впереди виднелась какая-то деревенька, справа серые еще не обработанные поля и снежные проплешины на них, а слева огороженные редким частоколом пустые выпасы.
«Пытаюсь достучаться до нашего придурковатого молчальника. Быть может, он объяснит тебе, что играть в догонялки с неизвестным опасно для здоровья».
«Неизвестный — вот ключевое слово. Я не знаю, кто он такой, как выглядит и чего хочет. Не говоря уже о том, в какую сторону кузнец направился после того, как сжег ферму. В Клагенфурт я спешу совсем по другому делу».
«Да кому ты зубы заговариваешь? Между прочим, я твоя невидимая совесть. И не надо смеяться».
Последние слова старого пеликана были обращены к пугалу.
«Я больше, чем ты, хожу с ним и...»
«Проповедник, ты как ревнивая жена», — укорил я его. «Дай соломенной голове повеселиться. Он уже вторую неделю ходит смурной».
«Да все мы не рады тому, как обстоят дела. Если Кристина была права, и кузнец действительно намеревается распахнуть адские врата, то впору отправляться в церковь да замаливать свои грехи перед Господом, так как конец света, увы, не за горами. А насчет тебя мне давно все понятно. Одно другому не мешает. Я ведь знаю, зачем тебе в Клагенфурт. Там живет дочь колдуна Вальтера».
«И я обещал Кристине, что доставлю ее в Орденау».
Проповедник открыл рот, с неохотой закрыл его и потянул впивающийся в шею воротничок сутаны.
«Не держи в себе, скажи», — подтолкнул я его.
«Не по-божески такое вслух произносить».
«Когда подобные пустяки останавливали твое брюзжание?»
Я не мог скрыть иронию, и он пробурчал, не глядя на меня.
«Нечего связываться с отродьем колдуна. В моих краях таких топили сразу после рождения. Как котят. Очень жестоко, конечно, но зато потом проблем меньше было».
Я перепрыгнул через лужу. «Ты мне рекомендуешь убить невинного ребенка?»
«Это он пока невинный. А как научится проклятие насылать, да дождь и жаб вызывать? Я видел, какая скотина, Вальтер. Почему дождь должна быть лучше? Яблоко от яблони.
И мне ее утопить?» — с нажимом спросил я. Он стушевался и пошел на попятную.
«Нет, это я так. Не по законам его наказывать тех, кто ничего не совершил. За поступки отца она точно не должна отвечать».
«Ну вот ты сам все и сказал. Тема закрыта».
На окраине деревни по соседству с трактом примостилась почтовая станция. Среди весеннего бездорожья, грязи, луж и талого снега домик с крышей из темной черепицы казался очень уютным местечком. Какой-то дилижанс, выглядевший довольно богато для этих мест, запряженный четверкой греневых лошадок, как раз собирался отправляться.
«Нам везет!» — я вскинул руку, привлекая внимание возницы, забиравшегося на козлы.
«Только для благородных, парень, взять не могу!» — отмахнулся тот. «Через 2 часа пойдет общественный дилижанс!»
Мне совершенно не улыбалось торчать здесь, так что я воспользовался своим правом.
«Я из братства!»
Он неохотно глянул из-под широкополой войлочной шляпы и увидел сапфир на кинжале. Знал, что отказывать не резон. Многие страны давно заключили соглашение с Орденау. Стражи имеют право перемещаться на любом виде транспорта, даже в графской карете, если это требуется для их работы. Городские управы обязаны предоставлять им место в дилижансах, а если такого не найдется, то помогать с покупкой лошадей.
«Тогда ладно. Залезай, но оплата у нас дороже. 0,5 флорина серебром!»
Проповедник присвистнул.
«А может, им еще сплясать? Это же грабеж, Людвиг. Вам пора уже было решить вопрос о бесплатном проезде. До города меньше 4 часов. За что такие деньжищи? Или это передвижной бордель?»
Не знаю, с чего он решил считать мои монеты.
брал бы пример с пугала. То уже вскарабкалось на козлы, а с них на крышу, собираясь прокатиться с ветерком. Я заплатил вознице, повернул массивную ручку и забрался в дилижанс. Просторный, с мягкими кожаными лавками, бархатной обивкой стен, позолоченными клепками и фигурными хрустальными светильниками на правой стенке. «Доброго дня!» — поприветствовал я пассажиров. Их было двое. Немолодой мужчина с крупной бочкообразной грудью, редкими волосами, густыми баками, в дорогом костюме с золотой цепью на шее и совсем еще юная девушка, белокожая, хрупкая, с каштановыми волосами. Судя по внешнему сходству, они были родственниками. Или отец с дочерью, или дядюшка с племянницей. Господин посмотрел на меня хмуро. Одежда на мне была добротная, но явно не подходила для благородного, а, следовательно, мне не пристало находиться рядом с ними. Прежде чем он указал на дверь, его спутница мягко намекнула.
«Это скорый дилижанс Клагенфурта, созданный для уважаемых жителей поместий Ваукта и Доргельбау. Он не берет сторонних пассажиров».
«Благодарю вас». Я сделал многозначительную паузу, и мужчина поколебался, прежде чем назвал себя.
«Господин Клаус фон Демп, ландрат Доргельбау, глава района, одна из руководящих должностей дворянского собрания провинции. А это моя дочь Ульрике. Кто вы?»
«Я Людвиг ван Нурмайн из братства», — представился я и обратился к девушке. «Если бы не важные обстоятельства, я не побеспокоил бы вас, госпожа». Ландрат неохотно кивнул.
«Страж имеет право путешествовать с нами, Ульрике».
Дочь улыбнулась.
«Простите, господин ван Нурмайн, мою грубость. Я не знала. В прошлый раз в наш экипаж забрался какой-то странствующий студент в цветастом плаще, и отец выбросил его на обочину».
Клаус фон Демп заворчал, словно старый пес. Ему явно было неприятно вспоминать об этом.
«Вы тоже направляетесь в Клагенфурт?»
«Совершенно верно, госпожа».
«Были когда-нибудь там?»
«Ульрике», — укорил ее ландрат, — «твоя назойливость бестактна».
Девушка виновато опустила глаза.
«Простите, господин ван Нурмайн, я совершенно не думала вам досаждать».
«Какое милое дитя!»
— восхитился проповедник, все это время сидевший рядом. «Ну что вы мне совсем не досаждаете», — ответил я, про себя отмечая, насколько мягко двигается карета. «Я никогда не был в Клагенфурте».
«Поверьте, вы не разочаруетесь. Очень красивый город, особенно его старая часть. Ну и сады герцога возле летнего дворца. Жаль, что сейчас не апрель, когда все начинает цвести. Вы ведь из Альбаланда? В вашей стране много тюльпанов».
Я кивнул. Именно моряки-альбаландцы привезли первые тюльпаны от хагжитов.
«Если вы не знаете, где остановиться, то, таверна «Два сердца и шпага» — лучшее место в городе».
Проповеднику пришла в голову кое-какая мысль, и он ее тут же озвучил.
«А может, это и не милый ребенок. Может, она настолько сошла с ума от настоящего живого стража, что ночью ты обнаружишь ее у себя в постели, а потом папочка прибьет твою содранную кожу к своим воротам».
Я, как водится, оставил его слова без внимания. «Воспользуюсь вашей рекомендацией, спасибо». Фон Демп благосклонно улыбнулся, отвернулся к окну. Его дочь, подложив под голову атласную подушку, прислонилась к стенке и задремала, а спустя уже полчаса крепко спала. Ее отец, отвлекшись от созерцания весенних пейзажей, вновь заинтересовался мной и спросил негромко, чтобы не разбудить девушку. «Вам известно, что в Клагенфурте напряженная обстановка». Я удивленно поднял брови. «Нет. Но если там не все так безоблачно, зачем вы туда едете? И тем более везете ее.
Ландраты должны присутствовать на совете городской управы. А Ульрике... Хочу отправить ее к тетке в Бюргон, подальше отсюда. В Клагенфурте она останется на одну ночь, а затем уедет первым же дилижансом. Если честно, не думаю, что в городе что-то случится. Слава богу, это не Лисецк».
«В чем проблема?» Тот тяжело вздохнул.
«Клагенфурт — город ремесленников. Он 300 лет процветает благодаря своим мастерам, гильдиям и товарам.
Цеха вечно враждовали между собой за вольности поставщиков, внимание знати да деньги клиентов. Но теперь гильдии в первый раз объединились и начали мутить воду. Они недовольны тем, что вскоре должно произойти. —